Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Здравствуйте, друзья. Александр Гелич Дугин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь нахожусь я, Алексей Осин. Александр Гелич, здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником всех.
С праздником, да. Во время парада на 9 мая на Красной площади в коробке прошли, как говорят военнослужащие, 17 героев России, 83 кавалера Ордена Мужества. Рядом с президентом сидели не только ветераны Великой Отечественной войны, но и первая женщина, герой России, ефрейтор Людмила Балилая, которая закрыла с собой раненого бойца. Ну, вот, наверное, в этой связи была одна из степеней важности 9 мая, вот именно в условиях нынешних, в условиях проведения специальной военной операции. А еще о чем мы могли бы поговорить в этой связи?
Я думаю, что тем-то много. И вот вы говорите о героях, награжденных Орденом Мужества. Просто хочу там напомнить, что это как бы как бессмертный полк, потому что очень многие... Ну, не так многие, но самые выдающиеся люди и эпохи СВО награждены Орденом Мужества. И, к большому сожалению, многие из них посмертно. И, кстати, моя дочь Дарья Дугина, она тоже награждена президентом Орденом Мужества посмертно за отстаивание нашей свободы, нашей истины, нашей державы. И поэтому это очень горький праздник. Вот сейчас для нас, наверное, для людей эпохи СВО, понятие «праздник со слезами на глазах» – это не метафора, это уже что-то очень прямое и конкретное, когда мы вспоминаем о тех людях, которые пали на той войне, о наших дедах и прадедах. Это дань, но мы уже забыли их в любом случае, мы их не помним, эта связь передается духовно, но сейчас мы теряем близких, сейчас, в данный момент, и они становятся героями, и они становятся носителями Ордена Мужества, и эта боль, и эти слезы, они уже не условные, они не дань традиции, пусть очень глубокой, очень важной. Наш бессмертный полк становится, он растет, увы, и он становится все более и более концентрированным, все более и более остро присутствующим в нашей жизни. И этот парад, и этот праздник сегодня все же воспринимается нами больше как трагедия, больше как невероятные страдания, которые вынес наш народ и в эту тяжелую Великую Отечественную войну и, собственно говоря, то, что мы испытываем сегодня, потому что эта война продолжается. И я вот, как думая над тем, как проходит именно празднование этого 9 мая в 2026 году, подумал, что, наверное, это самый тяжелый праздник, вот из тех, которых я помню на своем веку, самый тяжелый. В какой-то момент до 91 года мы праздновали этот праздник, потому что мы жили в стране, которая была построена, защищена, отвоевана, сохранена, приумножена, усилена, оснащена вот этими людьми. Людьми, которые отдали свою жизнь за великую Россию, за нашу родину, за СССР. И благодаря им, народу, мы стали народом-победителем. То есть наши войны, они оставили нам ощутимое наследие. Вот эта страна, в которой мы дышали, в которой мы учились, в которой мы передвигались, которую мы созерцали, по которой мы могли проехать от Калининграда до Владивостока, до Сахалина, не преодолевая никаких таможень, никаких ограничений с украинским народом, белорусским народом, казахским, таджикским, узбекским, киргизским, с армянским, грузинским, азербайджанским народом, как частью нашей победы, нашего общества, вот это все было зримо. И потом мы понесли страшный удар. Вот эту победу, которым мы гордились, который, благодаря которому мы появились на свет, благодаря которому мы говорим по-русски, благодаря которому у нас есть суверенное независимое государство. Все это 9 мая. Все это 9 мая 45-го года, а до этого тяжелейшие 5 лет страшной войны, оккупации нашей страны, попытки отвоевать, сколько поражений, сколько отступлений, сколько жертв. И наш народ, когда война стала по-настоящему народной, он пробудился, встал на защиту Родины и под началом великого вождя, сейчас вот величие Сталина, конечно, простите, там его противник, я сам не очень, я сам православный человек, я совершенно не сторонник ни коммунизма, ни атеизма, ни марксизма, но это великий человек. Он поднял, и чем дальше, тем более великий. Вот он смог поднять и нашу страну в критический момент, спасти государство, найти правильные слова, правильное решение, правильное действие. И чем дальше, тем больше величие этой фигуры Иосифа Сталина становится безусловным, в том числе и для нас, консерваторов, православных, людей, монархистов, сторонников традиций. Он как император, успешный император, да, очень сомнительный, но и в Византии были тоже такие императоры, в христианской истории тоже были императоры далеко не ортодоксальные, которые, тем не менее, своему народу, своему обществу, своей державе приносили огромные победы. И вот эта победа в 90-е у нас чуть было... Ну, по сути, была украдена, она была узурпирована. Появились какие-то на территории нашего Единого Отечества какие-то сомнительные образования, которые плевали наше советское прошлое, наше русское прошлое, строили антироссии, и не одну, а сразу несколько. И мы из Москвы совершенно снисходительно к этому относились, мы сами продавали свою победу. Я напомню, что в тот период, 90-е годы, этого могут не помнить люди, во главе Российской Федерации стояли подчас такие люди, которые сами презирали и оплевывали величие ветеранов и пытались вообще свести на нет нашу Великую войну, соглашались с приравниванием коммунизма к нацизму, на чем настаивал Евросоюз. И вот эти предатели правили нами. И они сформировали ту элиту, которую вы еще частично сохраняете на высоких постах. И вот это был страшный период. Страшный период, когда у нас отняли результаты нашей победы и чуть не отняли праздник. И вот Путин, когда пришел 26 лет назад к власти, он стал постепенно спасать праздник. Результаты было спасти гораздо труднее, потому что мы сами от них отказались прямо вот ровно в 91-м году при роспуске Советского Союза. Мы добровольно отдали результаты, плоды нашей великой победы, запятнав честь нашего государства, нашей власти, нашего общества. Вот люди, и Горбачев, и Ельцин, и все, кто их окружали, все до единого запятнали свою честь невероятным предательством. Поэтому этот праздник стал совсем горьким. Путин попытался его спасти. Мы начали его праздновать. Вначале все более и более уверенно, все более и более уверенно, а потом мы задумались о том, что ну что же только праздник, что же мы только о прошлом, что же мы только о бессмертном полку того периода, ведь угроза над нашей страной нависла и сейчас, и вот началась специальная военная операция. Мы вздохнули полной грудью, мы осознали, наш народ осознал, что победа – это не только в прошлом, это еще наш долг в настоящем, и мы встали на путь того, чтобы вернуть себе украденные результаты Великой Победы 45-го года. Мы сделали, с 14-го года мы сделали определенный шаг в этом направлении. Когда началось СВО, мы просто уже встали на прямой путь восстановления нашего исторического достоинства, мы стали утверждать себя как независимое государство цивилизации, как настоящий полюс вот этого многополярного мира и столкнулись после этого с невероятным сопротивлением. Я даже думаю, что многие не подозревали, насколько трудно будет выиграть эту войну, в которую мы вступили. Мы понимаем, как тяжело было воевать те 5 лет с 41 по 45-й. Но на самом деле мы столкнулись с чем-то, что мы до конца, мне кажется, даже еще не осознаем, что если мы сейчас нашу отечественную войну, которую мы ведем против сил коллективного Запада, не выиграем, Тут не то, что о победе 1945 года, а о существовании России больше речи в истории не будет идти. Наш сейчас, наше бытие в истории, наш суверенитет, наша держава, наша независимость, наша свобода, наша цивилизация стоят под вопросом. Снова стоят под вопросом. Как, например, в 1941, в 1942 и даже еще в 1943. То есть, по большому счету, мы не переломили до сих пор этой войны. Мы не реализовали, даже не приблизились за последние 4 года к реализации тех целей, которые были поставлены перед СВО. В начале СВО, и если мы окинем взгляд еще более широко, мы видим, что постсоветское пространство, которое является частью вот этой евразийской интеграции, оно скорее утекает от нас, уходит, отдаляется, чем приближается и интегрируется. Если говорить серьезно, так нельзя, конечно, говорить, когда ведется война, надо все время поднимать боевой дух, это верно, это правильно. Но иногда надо делать реалити-чек, иногда надо проводить сверку реальности и понимаем, что сейчас нам надо для того, чтобы победа была нашей победой, чтобы она была нашей, чтобы она была у нас, чтобы мы ее святость отстояли. А вот смотрите, мы же уже платим кровью, вот за моим плечом портрет моей дочери, кавалера ордена мужества посмертно за Россию в этой войне, в нашей отечественной войне. И это не простые слова, не простые фотографии, которые мы вносим на бессмертный полк. Это наша боль. И если мы сейчас не сможем собраться по-настоящему и переломить ход тяжелейшей войны, в которой мы находимся, эта война оказалась, ну, знаете, я думаю, что, может быть, не менее трудной, нежели Великая Отечественная война. Жертвы несопоставимы, конечно, но это далеко не техническая операция, и более того, она не имеет никаких, вот никаких перспектив к ближайшему окончанию. Запад готовится к фронтальному нападению на нас, в Калининградской области, по другим направлениям. Санкции, война, борьба с нашим флотом, прямые провокации на всех уровнях, в воздухе, атаки по нашим энергетическим объектам, по нашим стратегическим объектам, все это только нарастает. И, конечно, на это надо давать какой-то очень решительный отпор. Вот мне кажется, этим чувством глубокой исторической тревоги были окрашены праздники 9 мая в этом году, потому что та победа, она свое место в истории нашла. Но если мы не одержим нашу победу, и если наше действие, наша война не окончится сейчас триумфом, пусть трудным, пусть тяжелым, на самом деле ситуация, мы можем утратить и прошлую победу. В этом и есть такая жизнь истории, очень трагичная, кровавая жизнь истории, что не бывает раз и навсегда достигнутых побед. Ты достигаешь эту победу, и если ты дальше немножко расслабишься, на что-то отвлечешься, поверишь, что это был последний раз, что отныне будет эпоха мира и согласия, новая война, очередная война накроет тебя своей кровавой, жестокой волной. Это неизбежно. И каждое поколение поэтому должно подготавливаться, расти, формироваться для того, чтобы при необходимости принести народу, державе, культуре, цивилизации, всем нам новую победу. Вот это мы не должны забывать.
Александр Гельч, вы сказали переломить. Получается, что мы отступаем, причем употребляя этот глагол, я не имею в виду территориальные вопросы. Значит, где-то мы сдаем назад, чтобы нам нужно было переламывать ситуацию.
Вы знаете, мы не сдаем, в прямом смысле мы не отступаем, и в прямом смысле мы не сдаем назад, но мы не наступаем с той интенсивностью, мы не достигаем тех результатов, которые вот по всей логике войны, старые, новые и ультрасовременные, мы должны были бы достигнуть. Вот мы подошли к... И эта граница, это не вопрос территориальных приобретений, это вопрос динамики войны. Мы отстаем не от каких-то формальных показателей, их не существует, мы отстаем от самих себя. Мы отстаем от того, что мы должны были бы сделать. Должны были бы сделать раньше, раньше, раньше. Но мы все время все откладываем. Мы ставим красные линии, их иногда переходят, иногда не переходят. Мы ставим новые, мы ставим новые. Мы ведем себя этично, безусловно. Мы ведем себя последовательно. Мы ведем себя договороспособно. Но качество нашего противника, оно иное. Оно это совершенно не оценивает, оно воспринимает это как слабость, нерешительность. И дальше у народа уже возникает вопрос, а почему мы этого не делаем, этого не делаем, этого не делаем? На все это есть, наверное, и резоны, и стратегические соображения, которые видны только нашему руководству. Но вот эти вопросы, они в нашем обществе и на фронте, безусловно. Я постоянно общаюсь с бойцами, но там, наверное, еще более острые. Я даже не хочу в этих условиях ведения войны ссылаться ни на кого для того, чтобы никак не нарушить, не дай бог, довольно хрупкий, кстати, баланс соотношения нашей военно-политической пропаганды и реального положения дел на фронте. Я согласен с этой пропагандой, с ее необходимостью, все это правильно, война жестокая вещь, она требует многих действий, которые в обычной жизни неприемлемы, но тем не менее, я замечаю, к огромному моему сожалению, и это порождает чувство тревоги, как растет дистанция между тем, что находится в сознании у наших военно-политических элит и политических элит, и что происходит в народе и в обществе. Конечно, здесь есть множество посторонних факторов. Нас пытаются рассорить. Существует множество врагов, множество сетевых технологий, которые пытаются раздуть из мухи слона, из частного какого-то действия, превратить это в какую-то невероятную катастрофу. Исказить пропорции происходящего. Все это есть. Мы находимся в сетевой войне. Но тем более, на мой взгляд, единство и солидарность между обществом, народом и властью сейчас должно укрепляться со стороны власти. Простите, со стороны власти максимальным образом. Когда мы видим людей, которые поднялись в 90-е, сейчас они уже там, может быть, не такие, но вот эта печать-то на них есть, они прячут свои лица подчас, но когда мы сталкиваемся с их фотографией, людей 90-х видно там за километр, у них определенные знаки, на лбу можно прочитать, в глазах, определенная физиогномическая особенность, это люди 90-х, и они не отмоются от этого, кто-то, конечно, может преобразиться, но вот те люди, которые пришли при Ельцине, внедрились, получили посадку, сделали свою карьеру на распаде страны, на абсолютной лжи, на предательстве нашей победы, когда они заправляют какими-то информационными там, или политическими, или другими процессами, вот ты понимаешь, что так не может быть, такого, таких, и дальше возникает естественное желание соотнести одно с другим. Вот эпоху предательства и эпоху попытки, путинской попытки восстановить наше историческое достоинство, возродить наш суверенитет. И это великая, это священная попытка. Воля Путина к возрождению России – это вещь действительно чудесная, волшебная, божественная вещь. И народ к этому абсолютно готов. Все только не понимают, почему так медленно, почему мы ждем, почему давно назревших решений не принимаются, что мы тянем. И вот это ощущение, что мы тянем, оно пронизывало и эти празднества нашего 81-летнего мемориала памяти о Великой Победе. Что мы тянем? Смотрели десятки миллионов наших людей, глядя на наш парад, мы понимаем, мы воздаем честь и хвалу нашим предкам, но теперь речь о нашей победе. Где она, наша победа? Где движение к ней в том ритме, которого жаждет русский человек, требует русское общество и русская история?
А какого решения, прежде всего, вы ждете? Ну вот, если завтра появится некий указ или, не знаю, как-то еще оформлено это решение, чего бы вы хотели? Или считаете особенно нужным сейчас?
Вы знаете, я не специалист в военных вопросах, я просто внутри, скажем, вот интеллектуального осмысления этой войны со стороны тех людей, которые находятся на целевых позициях, все ждут, армия ждет, народ ждет, общество. Уничтожение политического, военно-политического руководства Украины, удара по штабам и центрам принятия решений любыми средствами, эффективными, вообще просто любыми, уничтожение структуры, инфраструктуры, логистики, поставки вооружения с Запада, независимо от того, что еще идет по этим транспортным артериям и чьи интересы мы затронем. Тут надо действовать решительно, война так война, мы находимся в критической ситуации. И вот именно, да, конечно, безусловно, мы тоже ждем того, что произойдет адаптация нашей военной стратегии к новым вызовам. Это не просто количество дронов. Мы сейчас произвели их достаточно, но тут вопрос о качестве. Потому что наш противник бесконечно, неустанно, ежедневно, ежесекундно совершенствует свои технологические возможности с опорой на весь Запад. И наши дроны, которых мы напечатали в огромном количестве, могут в одночасье стать абсолютно детскими планерами из страшного и грозного оружия. Необходимо следить за ритмикой ведения войны, за технологией войны. Необходимо подхватывать наши решения, которые есть, которые у нас, народ абсолютно гениальный, инженеры есть, и творческие люди, и энтузиасты, они делают эти технологические модели, они разбирают дроны противника, они делают вывод, каждый день делают вывод о том, как меняется на глазах война. А отвечаем мы с какой-то невероятной замедленностью. Вот решения должны быть приняты в этом ключе. Скорость, ритм, эффективность, адекватность, просто адекватность понимания ситуации, уничтожения военно-политического руководства противника, нанесения противника ущерба несовместимому с существованием этого политического образования Украины, прерыв логистики поставок западного оружия немедленно, сейчас, не в ответ на что-то, а просто сегодня. Вот кончилось условное перемирие, которое, кстати, не было. И вот сейчас мы хотим это. Вот это глаз вопиющего нашего народа.
Поговорим о том, что нас ожидает в самое ближайшее время после новостей. Философ Александр Дугин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вернемся после того, как самая интересная и свежая информация прозвучит. Оставайтесь на орбите.
За 90 секунд. Представить себе отечественный балет без главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича невозможно. Он стал одним из тех, кто принес ему всемирную славу. Григорович за 3 десятилетия работы в главном театре страны вернул в этот очень специфический и зрелищный вид искусства пластику. Уравнял мужчин и женщин на сцене. Раньше звездами балета были только представительницы прекрасного пола. Анна Павлова, Галина Уланова. Постановки Григоровича стали своего рода притчами. Он сумел вдохнуть в них философию. Для советской хореографии это стало совершенно новым, в каком-то смысле революционным этапом. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спартак», «Иван Грозный» — вот неполный список его постановок, гремевших на лучших площадках мира. Юрий Григорович пользовался непререкаемым авторитетом у коллег, добивался максимального результата. Не шел ни на какие компромиссы, если дело касалось профессионального мастерства. Звезды Мариса Лиепы, Майи Плисецкой, Владимира Васильева, Екатерины Максимовой и Николая Цискоридзе взошли благодаря выдающемуся мастеру. У него был свой неповторимый новаторский стиль, подражать которому бессмысленно. Григорович не просто отразил дух эпохи. Он создал его.
Вовсе нет.
Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Танкер с нефтью из Азербайджана должен прибыть в Японию. Об этом сообщает агентство Киода. Судно прибудет на нефтеперерабатывающий завод в Якогаме. Отмечается, что это первая закупка нефти из данного региона с момента обострения ситуации вокруг Ирана в рамках усилий по диверсификации источников поставок. Япония на 94% зависит от поставок нефти стран Ближнего Востока. Почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Это вынудило правительство Японии предпринять меры по диверсификации источников поставок. Так, с конца апреля в страну уже прибыли танкеры с нефтью из США и России. Акция против размещения беженцев в нидерландском городе Апилдорн вновь закончилась стычками с полицией и задержаниями. Об этом сообщают СМИ. Демонстрация проходила у кольцевой развязки. Муниципалитет разрешил проведение акции при условии, что она не выйдет за пределы согласованной зоны. При этом власти отдельно запретили протесты на городской площади. Большая часть протестующих покинула место, однако после наступления темноты отдельные группы снова начали возвращаться и перекрывать дорогу. Мобильный отряд полиции стал разгонять толпу, участники акции стали запускать петарды в сторону полицейских. Японский автоконцерн Toyota Motor планирует построить в Индии новый автомобильный завод мощностью 100 тысяч машин в год. Он должен заработать в первой половине 2029 года. Об этом сообщает компания. Планируется, что новый завод начнет производство в первой половине 2029 года. Его цель – укрепить бизнес-базу Toyota на индийском рынке, уточняет компания. Новый завод, как заявляет компания, будет способен стабильно поставлять автомобили не только клиентам в Индии, но и в близлежащих регионах. Правительство в Москве учредило грант для отечественных создателей фильмов и сериалов на съемки в кинопарке «Москино». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Узнать условия и подать документы можно на киноплатформе «Москино». Максимальный размер выплат по одному проекту – 20 миллионов рублей. Итоговая сумма будет зависеть от подтвержденных затрат. Власти Анталии заявили РИА Новости, что проверяют информацию о наличии новых сборов на курортах региона. Рестораны на турецких курортах начали применять новые правила, касающиеся дополнительных сборов для туристов. В некоторых заведениях клиенты теперь обязаны платить за совместное использование блюд и даже мытье посуды. Например, в Бодруме с компанией из трех человек, заказавшей одну пиццу, могут взимать 20% от стоимости блюда за предоставление дополнительных тарелок. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Продолжаем разговор и во второй части программы побеседуем о том, что нас с вами ожидает в ближайшее время. Вот уж не знаю, как распространять, не знаю, месяцы, может быть, а может быть и нет. Но сейчас, вот как мы знаем, неожиданно абсолютно в Киев приехал министр обороны Германии Борис Писториус. А по опыту мы всегда знаем, что вслед за такими вот неожиданными визитами, необъявленными, какая-то намечается авантюра, как правило. И так уже несколько раз было. Вот что нас ожидает, с вашей точки зрения, в ближайшее время?
Нас ожидает в ближайшее время война, которая ожидала нас и вчера, которая ожидает нас сегодня и которая ожидает нас завтра. И это всерьез и надолго, потому что за Украиной вырисовывается все более и более вектор, совершенно осмысленный, подготовленный и все более и более поднимающий уровень напряжения агрессии коллективного Запада. Да, Трамп сейчас и США не играют в этом самую главную роль, как играл, в отличие от того, что делал Байден и его предыдущая администрация, которые были как раз самым активным участником этой конфронтации. Трамп сосредоточился на Иране, Трамп сосредоточился на Венесуэле, на Кубе. Он явно не рассматривает Россию как врага номер один. Для него важнее конфронтация с Китаем, для него важнее помощь Нетаньяху на Ближнем Востоке в истреблении всех суверенных сил, как в регионах, которые могли бы остановить или ограничить экспансию Израиля. Трампа интересует как доктрина Монро, которая утверждает, что Америка должна быть для американцев, а это значит для США, Америка для США. Приблизительно так это звучит сегодня. Но он часть этого западного коллективного единого тела. Это главная страна НАТО. И, конечно, без такого, может быть, не столь активного, но тем не менее полноценного и масштабного участия США в войне против нас, сам Европейский Союз, тем более Украина, так держаться долго и упорно не смогли бы. Соответственно, не надо забывать, что при всем таком, при всей разрядке, в такой прямолинейной, линейной, скажем, разрядке отношений с Вашингтоном, это никак не делает США, не вынимает США из НАТО. Не... Трамп давно уже имел множество способов по-настоящему не то что прекратить, да и прекратить этот конфликт, по крайней мере, выйти из него, но он не делает ни одного, ни другого шага. Соответственно, надо готовиться к войне со всем коллективным Западом. Визит Писториуса означает, что Германия будет играть в этом прямую роль, а я думаю, все начнется с Калининграда. Похоже, перекрытие Балтики. И, собственно говоря, мы должны готовиться к следующему витку эскалации. Смотрите, вот Писториус приехал в Киев. Вот не будь сейчас там некоторых персонажей, к которому он приехал, или не будь каких-то там территорий, мест, то некуда было бы приезжать, не с кем встречаться и не о чем говорить было бы. Да, это тоже эскалация была бы, но мы этого не делаем, значит, сделают они. Такое впечатление, что мы отказываемся верить. Может быть, и Сталин, кстати, мы сейчас, раньше я помню, как историки недоумевали. Вот Сталин, почему же он верил Гитлеру? Гитлер такой коварный, он никаких не соблюдает своих обещаний. Да, он обещал, Гитлер обещал Сталину поделить Восточную Европу, Прибалтику. И Сталин, наверное, ему и верил. Ну, историки говорят, как так можно было? Ему поставляли информацию, что Гитлер готовит агрессию, что агрессия будет без объявления войны, коварная, без, так, вероломная. Но вот Писториус, Мерц, это не Гитлер вам, Макрон, Стармер, это не вероломные люди. Это люди, которые отвечают за свои слова, это люди, которые считается с общественным мнением, это люди, которые не установили в своих обществах тоталитарные режимы и сейчас, пытаются мобилизовать свое население на войну с Россией.
Но масштаб не тот, извините.
Вы знаете, посмотрим, вот посмотрим, вот, вот когда наши танки или там уже дроны войдут в Париж и в Берлин, вот тогда мы и будем говорить, масштаб не тот, смешно, 400 миллионов населения Европы, 400 миллионов. Сейчас кажется, что они разложены, что одни мигранты, одни там вот представители запрещенной в России нетрадиционной ориентации, но это масса. И да, конечно, можно над ними смеяться, но вы знаете, у нас тоже были частушки такие в начале войны, раз вот сейчас мы вспоминаем, 9 мая, внимание, внимание, на нас идет Германия с вилами, с лопатами, с бабами-горбатами. Но пришли не вилы-лопаты и не горбатые бабы, а пришли вот эти железные, железные колонны немецких танков, немецких летчиков, немецкой пехоты, которые были мотивированы более чем достаточно. И с чего нам стоило эту настоящую силу победить. Точно так же мы сейчас говорим, да, это ладно, это не традиционная ориентация, да Европа не та, не та. Но на самом деле вот по-настоящему не той. Она станет после того, как мы это докажем. Вот давайте мы соберемся по-настоящему подготовимся для полноценной, полномасштабной войны со всем коллективным Западом, включая США, потому что где гарантия, что они не включатся? Вот давайте подумаем, что можно это сделать, и перестроим наше общество на то, чтобы эту войну выиграть. Это, на мой взгляд, единственный, просто единственный способ ее избежать. Когда враг увидит, что Киева нет, Зеленского нет, политического руководства нет, мы по-настоящему используем все, что мы можем и считаем необходимым для того, чтобы достичь целей, поставленных в этой войне, независимо ни от чего, ни от какого общественного мнения, независимо ни от каких договоров, потому что мы имеем дело с вероломными партнерами, по сути дела, врагами, и визит Писториус – это еще один, это цепочка в этой бесконечной линии вероломных актов, вероломных, агрессивных, угрожающих нам. Хорошо, ну, я даже не говорю, что Писториуса тоже можно было бы ликвидировать. Ладно, приехал ты, приехал к нашим врагам, но можно было бы сделать так, чтобы этот визит просто не состоялся, потому что не с кем было бы. И вот это мы говорим, нет, это нельзя, это ни в коем случае, мы не такие. Вот это слово «мы не такие», вы знаете, мы, конечно, не такие. Конечно, мы боремся за истину, за честь, за достоинство, за жизнь, за людей. Да, не такие, но они-то такие, понимаете? И вот мы их своим таким гипнозом, что мы не такие, что мы добрые, хорошие, соблюдаем слова. И мы их как-то не сильно убеждаем в том, что им надо тоже становиться такими, как мы. На кого-то это, конечно, производит впечатление, на общественность, может быть, но это сейчас война, а война требует очень серьезных действий. Поэтому мне представляется, что вот мы немного затянули и с этим, с этими не такими. Вот хорошо, не такими, вы еще не знаете, какие мы. Вот давайте покажем себя. Давайте мы покажем, что мы можем, потому что пришло время. Вот визит Писториус – это еще одна капля. Сколько капель еще надо ждать? Ведь почему сейчас они не осуществляют планомерное, полноценное военное вторжение, например, в Калининград? Там, почему? Они уже говорят об этом, они формируют армии, они готовят свое общество к войне с Россией, они это не скрывают, они проводят законы о мобилизации в Германии, кстати, в этом году. Вот, пожалуйста. То есть они осенью 26 года будет проведена мобилизация в Германии. Закон о мобилизации принят об обязательной военной службе в США. Это их, в общем-то, для борьбы войны с Ираном, но кто знает, для какой войны, куда захотят, туда они этих мобилизованных и отправят. Соответственно, и вот они не начинают этого последнего действия просто потому, что они готовятся. Они готовятся к этой войне. Они считают, что сейчас это преждевременно. А мы сидим и ждем, пока они достигнут такого уровня самосознания, что им покажется, что вот теперь в самый раз, теперь можно. И совершенно очевидно, что когда они решат, что можно, они просчитают все факторы, в том числе и что мы будем не в самой лучшей форме к этому моменту. Поэтому вопрос о времени. Вот есть даже целая философия такая. Она, кстати, доминирует в Силиконовой долине в США. Ее разделяют вице-президент Венс, США. Ей занимаются военные структуры Пентагона и НАТО. Она называется акселерационизм. Это философия, полноценная философия о том, что все решает не сила и даже не решительность, а все решает время. Все решает скорость. И если есть ускорение технического движения, политических процессов, военных процессов, вот тот, кто быстрее, тот и побеждает. Это вот, если так кратко говорить о философии акселерационизма, там есть еще философия дромократии, власти с помощью скорости Пола Верилия. Есть целый философский контекст, и этот философский контекст действует. Наши сторонники имеют дело со временем. И вот они измеряют время как власть. И когда они замечают, что мы тянем, мы не решаемся что-то сделать в то время, когда это необходимо, что мы делаем позже, когда мы откладываем, своего рода прокрастинация такая на военно-политическом поле и на дипломатическом поле, прокрастинация. Как будто очень не хочется делать что-то неприятное сегодня, и мы откладываем это на потом, на завтра. Очень опасная вещь в тех условиях, когда враг, решивший воевать с нами в полной мере, и, безусловно, от этого сам по себе никак он не откажется, и враг, наоборот, все измеряет этим временем. Вот наш какой-нибудь политический или военно-политический деятель, какой-то чиновник, он говорит, да ладно, сейчас это вызовет слишком какие-то острые реакции, откладывает это на потом, он подыгрывает врагу, это уже саботаж. Тот, кто не понимает, как надо работать со временем сейчас, может нанести стране, планированию, принятию решений, в конечном итоге нашей победе, необходимой победе нашего великого народа, великого государства, неисчислимый ущерб. Поэтому, кстати, те, кто проснулись внутри власти, все больше и больше говорят о будущем, о перспективах, о новом, о изменениях. Даже я такое слово вот в одном очень высоком уровне услышал – «дисрапт». Вот прекрасное слово, произнесенное очень ответственным, близким к нашему высшему руководству лицом. Дисрапт, поясню. Дисрапт – это перерыв. Английское слово «дисрапт» – перерыв. Перерыв постепенности, можно сказать. Прерыв инерции, что вот если мы будем двигаться по инерции, так как мы двигаемся сейчас, мы неизбежно и скоро придем к очень печальным результатам. Эту инерцию необходимо прервать. Это и есть понятие disrupt. Disrupt. То есть мы должны прервать режим прокрастинации в ведении наших отношений с коллективным Западом, ну и уже, естественно, с нашим прямым противником Украиной. Необходимо разрушить инерцию, необходимо изменить отношение к ритмике событий, к ритмике решений, к ритмике их реализации. Вот это время, мы теряем время. Мы теряем его не во всех смыслах. Мы теряем ускорение. Если даже мы делаем то же самое, что делали вчера, и вчера это приносило результаты, сегодня это может уже результаты не приносить, потому что мы имеем дело на том конце не с какой-то просто инерцией. Там-то не инерция. Там очень озверелый, постоянно ускоряющийся, агрессивный субъект, решивший нас уничтожить. И если в данном случае вот мы делаем то же самое, что вчера, мы уже проигрываем. Потому что сегодня мы должны делать то, что нам необходимо делать сегодня, а готовиться к тому, чтобы сделать еще какой-то рывок, прыжок, скачок, разрыв постепенности завтра. Это и есть дисрапт. То есть отменяется сон, отменяется отпуск, отменяется наслаждение хорошей погодой, отменяется вот это расслабление майско-летнее и так далее, и начинается мобилизация. Я не говорю сейчас о прямой призыве,
да.
Это, мне кажется, сейчас совсем другие войны. Можно и без этого. Можно обойтись и без этого. Если это необходимо, можно использовать и это, но только не для того, чтобы бессмысленно погубить наших еще множество наших людей, не достигнув результата. Должен быть результат. А это не всегда прямое количество. Сегодняшние войны количество рассматривают как один
из факторов, а не как главный фактор. Маленькая армия может победить большую. Ну, посмотрите, какое количество израильтян и какое количество исламского, арабского населения, сколько иранцев, и что делают израильтяне. Они безнаказанно уничтожают всех подряд. Бьют в цель, их немного, но они действуют очень слаженно, и вот они не спят. Мне кажется, что вот в Моссаде, как и в ЦРУ, там каждый день собирается некоторая сессия, где очень высокопоставленные люди привлекают каких-то интеллектуалов, в том числе программистов, техников, менеджеров, говорят, давайте десрапт. Сегодня вот, скажем, 11 мая, заседаем в Моссаде, заседаем в ЦРУ. Какой дисрапт 11 мая? Потому что завтра или через два, через три дня мы проведем следующую сессию и снова определим наш дисрапт. А мы живем как бы такими образами прошлого. Мы как бы вот если постановили, там 7 лет назад приняли какое-то постановление, запрещающее какие-то детали производить без разрешения какой-то инстанции. Вот так, еще какие-то невероятные есть инструкции вообще какого-то советского времени. Или там, они действуют. У меня вот один высокопоставленный генерал рассказывал, что на собак, у нас еще там лет 10 назад у собак в МВД приходилось 40 копеек в день на корм. И когда стали копать, оказалось, что это решение эпохи Щелокова, то есть эпохи вообще как бы неандертальского периода. И 40 копеек. Но тогда на 40 копеек можно было пса, боевого пса прекрасно прокормить. А как это можно за 40 копеек прокормить пса сейчас? Вот вам пример. А это действовало до последнего времени в инструкциях. И невозможно было это отменить. У нас все вот так. Вот просто все с этими 40 копейками. И вот он пришел и осуществил дисрапт. Он сказал, я не буду совершать должностное преступление и кормить нормальными костями и мясом по собственной инициативе, где их возьму, это уже не ваше дело. Просто вопреки этому уставу, пока этот идиотский устав действует. Вот просто вот давайте его менять, давайте проститесь, давайте приведем законодательство в соответствии с требованием времени и жизни собак, стоимости мяса, даже какого-то протухшего или каким-то мясом, то попробуй протухшим мясом кормить собак, они же умрут. Поэтому на самом деле даже в случае таких примитивных случаев у нас совершенно какая-то бездна прокрастинации. Это институциональная прокрастинация. Государственные институты категорически не справляются с вызовами времени. Абсолютное неадекватное отношение ко времени. Все замедляется, все как будто в таком во сне. Или мы пытаемся бежать в воде там, по грудь. И кто быстрее добежит? А вода этому препятствует. А все уже давно бегают, летают, выбравшись оттуда. Это и есть дисрапт. Вот нашему обществу сейчас, сейчас самый последний звонок осуществить дисрапт. Везде дисрапт. В работе министерств и ведомств, в военном руководстве, в информации, в отношении к культуре, к образованию. У нас везде назрели невероятно важные перемены. Я вот, кстати, думал, как бы их назвать, потому что слово «реформа» оно уже вызывает оскомину. Реформа – это, во-первых, бессмысленно потом это менять формы. Какие формы вот эти люди, которые сейчас там наверху придумывают, это страшно себе представить. Тут должно быть, знаете, новое основание. Есть такое вот, латинское понятие «refundatio», то есть новое основание. Нам нужно перезапустить наше общество, нашу государственность, нашу политическую систему. Не просто сохранять ее как-то косметически подкрашивать. Ее надо перезапустить. К этому все предпосылки есть. Великолепная верховная власть в лице президента, которому по-настоящему доверяет народ. Он правильно движется. Но скорость, с которой мы движемся к этим целям, она просто она фатальна, она удручает. Правильные цели, правильные ориентации, правильный президент, правильный у нас народ, правильная у нас история, все у нас с нами хорошо, если бы не это. Это называется, кстати, в русских сказках богатырским сном. Все говорят, о, он спит богатырским сном, значит, хорошо спит. Нет, это были черные чары злых сил, которые напускали на богатыря сон, когда ему самое время бороться с драконом, со змеем, освобождать принцессу. А он спит. И как он спит? Очень хорошо. Вот богатырский сон – это сон беспробудный, это болезненный сон, это патология, это страшное проклятие, это черные чары. Наше общество спит вот этим богатырским сном. Да даже не общество, общество так постепенно просыпается. Но вот какая-то часть элиты, такое впечатление, что на них направлены излучатели этих темных сил ада, лишь бы они продолжали делать то, что они делают. Потому что даже если вчера это было успешно, позавчера вообще хорошо, а позавчера это вообще шикарно, постепенно то же самое, третий, четвертый раз повторяешь, что-то не сообразуясь с изменениями среды, мира, времени как такового, и это становится фатальным. Даже не надо ничего подрывать или саботировать. Делай, что делал раньше, и все закономерно развалится. Потому что меняется мир, меняется народ, меняется время, меняются смыслы, кстати, меняются технологии. Ну, как продолжение этого не случайно, сейчас философу в Силиконовую долину берут на разработку искусственного интеллекта, а программистов увольняют, потому что за них это могут сделать и уже сами модели, сами агенты искусственного интеллекта. А вот философски что-то продумать, вот для этого как раз машина пока еще, ну, может, вообще никогда не будет пригодна. Нам нужна именно философия времени, новая философия будущего, новый прорыв, причем не так, как раньше, когда говорят, давайте позовем, например, философов современных, чтобы они философию времени осмысляли. Но мы позовем людей, которые живут вот в сознании 40 копеек на собаку. То есть они в эпоху Щелокова как бы состоялись. И сейчас придут и нам расскажут что-то, может, и верное, но уже совсем бессмысленно. Нужен новый призыв и новая рефундация, новая перезапуск системы и переучреждение нашей политической сущности всех нас, начиная от власти, кроме Верховного, который прекрасен и замечательный, его как раз вот эта преемственность ценна. И народ, который тоже вечен. И вот вечность власти и вечность народа должны сомкнуться совершенно в новом ключе.
Ждем обновления. Спасибо, Александр Гильевич. Александр Дугин, философ, был в эфире «Радио Спутник». Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.